Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». Сегодня в гостях у передачи Роман Семенов. Он из Лесосибирска. Роман, расскажи, что это за город? Мы впервые слышим название такого города, где он находится. Немножечко географии.
Очень интересно рассказывать о Лесосибирске, потому что на самом деле это очень достаточно крупный населенный пункт. Это город 80 тысяч, и в нем очень большие комбинаты, крупные по деревообработке, одни из крупнейших в России. Поэтому иногда удивительно слышать, что люди не знают, где это даже находится. Но вот такая большая у нас страна, и это дает нам возможность много удивляться и много узнавать. Поэтому я хочу немного рассказать об этом городе. Он основан, ему 30 лет ему исполняется в этом году, и он достаточно молод, в нем есть два института, есть различные другие учебные заведения, вернее, даже уже сейчас больше, два государственных института и другие там еще есть частные. Есть много молодежи, есть люди и пожилые, потому что город был основан не на пустом месте, там были населенные пункты, которые когда-то назывались Маклакова. И Евангельская церковь там имеет давнюю историю. В 1957 году туда был сослан брат, который отсидел 10 лет за веру, и он начал организацию там церкви, поэтому церковь Евангельская существует там уже достаточно давно, даже раньше, чем сам город был основан. Вот. Ну и сегодня она принимает такое активное участие, и я имею такую честь служить в этой церкви. Вот. Сам родом я из города Великого Новгорода, мне сейчас 30 лет, я женат, у меня трое детей, и я несу пасторское служение в церкви города Лесосибирска. Вот, поэтому я и хочу сказать, что имею такую честь продолжать вот то дело, которое уже давно Господь совершает через труд тех братьев, которые уже прошли свой жизненный путь даже и оставили такой след. Люди, которые обратились к Господу через их служение, через их свидетельство, они сегодня продолжают славить Бога и несут часть ответственности в деле развития, вот, распространения благой вести для людей, которые там на севере живут. Город находится 300 километров от Красноярска, очень красивое живописное место на берегу Енисея, поэтому город, конечно, имеет некоторое развитие, хотя, может быть, сейчас и не такое, как хотелось бы, но каждый город сейчас в нашей стране, он переживает некоторые трудности в связи вот с ситуацией, которая в стране у нас происходит. Но имеем надежду, имеем упование на Бога, и поэтому молимся о процветании нашего города и стараемся все делать, чтобы там было благополучие.
Да, слава Богу. Это действительно привилегия служить Богу, а тем более, когда такое место, где люди, страдающие за веру, отсидевшие в узах за веру, открыли начало этой церкви и сейчас продолжать эту эстафету. Да, замечательно. Роман, а расскажи, пожалуйста, как ты оказался в этом городе и вообще свое свидетельство? Вот наша передача называется «Выбор». Ты верующий человек, еще молодой человек. Как сделал в своей жизни ты этот выбор?
Это очень для меня такое важное переживание в жизни произошло, когда я уверовал. Важное очень событие, правильнее будет сказать. И правильно вы сказали, выбор, который я смог сделать. Я не могу сказать, что это моя заслуга. Я не могу сказать, что это что-то я смог поменять в лучшую сторону в своей жизни, но Бог дал мне возможность сделать такой выбор и уверовать в Бога, когда мне было 19 лет. Сейчас мне, как я уже говорил, 30, и 11 лет я верю в Бога, и с этой верой я живу, и вижу, насколько она дает в жизни и сил, и смысл, и все, о чем бы можно было говорить о хорошем, все это можно идти в вере в Иисуса Христа. Со мной произошло событие, когда я уверовал, когда я обратился к Богу, в тот момент, когда я уже успел в своей жизни, короткой, когда мне было 19 лет, я уже был на строгом режиме, и, в общем-то, моя жизнь, она катилась по наклонной, и уже надежды на мое изменение, на то, что что-то будет хорошего, даже у меня уже начинало пропадать, несмотря на то, что я еще был молод. Потому что в 15 лет я уже оказался в местах заключения, в колонии для малолетних. Когда я освободился в 17 лет, я на третий день я снова мог уже быть арестован, потому что для меня это уже стал образ жизни, образ мысли моей, когда я уже думал, что все в этой жизни можно взять, если ты будешь достаточно хитрым, умным, там, и цель всегда уже для меня уже оправдывала средства. Если мне нужно было какую-то выгоду иметь, я старался уже ее добиваться доступными мне средствами. Вот. И через 10 месяцев я получил еще один срок, 3,5 года, и поехал в Сибирь из Великого Новгорода. Вот. И когда я приехал в колонию, то я уже начал понемногу настраиваться на то, как я буду жить в колонии, как я буду дальше уже совершать свой жизненный путь. И я уже его практически, как я вспоминаю, даже не строил беспреступный своего мировоззрения. Вот. Хотя я всегда хотел вырваться из этого круга, но это были уже такие мечты, были такие светлые мысли, которые в жизни они уже не воплощались. Они уже просто были в моей голове, но я ими не жил. Жил я другими принципами, жил по другим правилам. Поэтому что произошло со мной? Я увидел в колонии, как появились верующие люди. И я начал просто из любопытства с ними общаться, даже больше исходя из того, что считал, что они лицемерят и что они на самом деле не верят в Бога, а просто прикрываются своей верой и какие-то свои, имея цели, пытаются как-то облегчить себе вот тот срок, который они получили заслуженно, и то есть не хотят отвечать за свои поступки, а хотят какую-то найти вот какую-то для себя, найти для себя какое-то прикрытие и вот спрятаться за что-то или за кого-то, чтобы как-то не страдать вот из-за того, что как они живут. Поэтому я начал общение с верующими с того, чтобы попробовать им объяснить, что они неправильно идут и что жить так, как они говорят, но на самом деле не живут, это все неправильно, надо жить так, как она жизнь идет, и надо то есть какие-то иметь представления правильные, как они в зоне называются, понятия, то есть как бы, чтобы все это выглядело достойно, и как бы по мере своих сил каждый должен делать то, как видит это правильным, чтобы другим не мешать, но отказываться там от греха и считать, что это все полное зло, что происходит вот с людьми в мире, которые там воруют там, или обманывают, как-то себе таким образом на жизнь зарабатывают. Я считал, что это имеет свое оправдание, потому что мы живем в таком государстве плохом, которое у нас ворует, потому что у нас много несправедливых людей, и кто-то должен вот это все восстанавливать, как бы эту справедливость хотя бы для себя. Я не могу сказать, что я был каким-то там авторитетным человеком в колонии, в смысле вот каких-то там вопросах там воровской вот этой системы, но я всегда старался отстаивать свою точку зрения и сохранять как-то и человеческое достоинство, ну, в своем понимании, вот, и поэтому для меня важно было быть таким, насколько это возможно, быть честным, вот, именно в каких-то своих представлениях, хотя, когда я начал общаться с верующими, я считал их слабыми людьми такими или прячущимися вот от чего-то. Общаясь с ними, я увидел, что я во многом просто себя оправдываю, что на самом деле я не имею полного представления, как жизнь устроена. То есть я на самом деле понял, что во многом я, как бы, можно сказать, в облаках летал. Поэтому все, что планы, которые я строил, когда я начал сопоставлять это с Библией, когда я честно начал ее читать, то для меня это было большим открытием, что я иду не только против людей, а я иду против самого Бога. И когда я это понял, не сразу, но очень быстро достаточно, вот, я понял, что мне нужно просто для себя сделать вывод. Или признать себя подлецом, признать себя человеком, который делает заведомо зло и этим пытается свою жизнь устроить, или оставить это зло, покаяться и попросить Бога, чтобы он изменил жизнь. Вот, и в этот момент наступила такая борьба, что я буду делать, как я буду жить среди вот своих товарищей, среди окружения, как я буду общаться вот в системе в этой, в которой я находился. Я считал, что это очень будет просто невозможно, что это трудно будет там, и что это просто не то место, где нужно верить. Верить нужно, может быть, когда ты освободишься, и там где-то ты будешь жить, и тогда ты будешь проявлять себя как человек такой ищущий правды, а здесь ты уже должен жить так, как оно установлено. Но продолжая читать Библию, я понимал, что это все намного серьезнее, чем все, что вокруг происходит даже. Потому что Библия говорит о том, что я ответственен, должен быть прежде всего перед Богом, а не перед людьми. И поэтому во мне происходила такая борьба внутренняя, внешне я старался ее не показывать. Но однажды, когда приехали братья со свободы, чтобы проповедовать, проходило собрание и проповедовал пастор церкви Георгий Чуриков, у меня просто внутри возникло такое понимание, что мне именно сейчас надо обратиться к Богу. Если я сейчас этого не сделаю, то для меня, может, и другого такого ясного желания это сделать, может, просто даже и боялся, что оно и не возникнет. Прям оно было настолько ярким, настолько мне это было
необходимость сделать.
Такая возникла, вот именно покаяться в своих грехах, что я, несмотря на то, что там люди сидели из разных отрядов там и разных мнений по тому поводу, что там происходило, я вышел вперед и встал на колени, попросил у Бога прощения. Когда вернулся в отряд, я неожиданно для себя осознал, что Бог простил меня, и что я вообще стал верующим человеком, и мне не стыдно об этом признаться никому, я начал об этом говорить практически сразу. И уже в первый вечер, когда прозвучал там отбой, все начали спать, укладываться, и у меня получилось так, что я начал проповедовать. И мне оказалось это так легко и доступно, что я сам очень удивлялся этому, но мне действительно было не стыдно говорить о том, что я уверовал, что я покаялся, и что я хочу свою жизнь связать вот именно с заповедями Бога и исполнить Его волю, вот насколько я это тогда понимал, вот все, вот именно сейчас я хочу жить как верующий именно здесь. И мне это нравится, и мне это, от меня от этого очень.
Роман, можно уточнить? Вот ты сказал, что пришел в отряд и почувствовал, что ты прощен.
Угу.
Скажи, пожалуйста, вот для тех людей, которые еще этого не переживали, что это такое? Что это за чувство? Как ты это мог почувствовать? Тебе кто-то это сказал?
Нет.
Или что-то с тобой случилось, какие-то ощущения были? Расскажи, поделись, пожалуйста, этим чувством. Как ты это понял?
Ну, я просто это понял. Вот описать эти чувства, это будет достаточно сложно, потому что, ну, как бы чувство передать словами, это всегда трудно. Но для меня наступила вот та легкость, то понимание, осознание вот того, что Бог меня принял, несмотря на то, что я очень много зла совершил в жизни. И я бы не хотел бы акцент именно на чувствах на своих ставить, потому что это мое переживание. Я видел людей, которые по-другому это все переживали, в том смысле, что у них не было бурных каких-то эмоций, как это у меня было, к примеру. Но самое главное, что я бы хотел сказать, что я понял, что Бог меня принял, что я стал Божьим человеком. Не из-за своих заслуг, не из-за того, что я достиг какой-то духовной зрелости, там, высоты, а просто потому, что я обратился к Богу в молитве покаяния, и Бог меня услышал и принял. И это я понял, потому что до этого я читал это в Слове Божьем, вера моя крепла в это, и вот эта вера, она как бы нашла вот свое отражение, что я понял это, я поверил в это. поверил в то, что Бог меня принял. И это не было самовнушением. Я понял, что со стороны Бога есть ясное действие в этом направлении человеческого сердца, где происходит это объяснить естественным образом невозможно, это сверхъестественное действие. Бог, как в Писании сказано, Духом Святым, Он говорит, что мы дети Божьи. Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот это я пережил в первые минуты после молитвы покаяния, как я обратился к Богу. Поэтому для меня это стало ясно. То же самое, как меня зовут Роман, то же самое для меня стало ясно, что я дитя Божие. То есть для меня уже сомнений в этом практически не возникало. Вот с того момента я могу сказать, что за все это время были, конечно, возникали сложные обстоятельства там, жизни, но никогда не пропадала уверенность в том, что Бог принял меня как свое дитя.
Хорошо, спасибо. И еще вопрос. Кто слушал твою первую проповедь?
Слушали осужденные, которые были рядом со мной и которые не понимали до конца, что со мной происходит, и по-разному к этому относились. Кто-то смеялся, кто-то молчал, кто-то пытался что-то противопоставить, и также мне возражал, как и я возражал до этого. Была абсолютно разная реакция. Были люди, которые одобряли и даже желали хорошего, что вот молодец, что ты нашел в себе силы, нашел вот тот внутренний стержень, который тебе поможет и так далее. То есть люди относились совершенно по-разному. Поэтому я не могу. Ну, то есть это были осужденные, которые вместе со мной отбывали срок.
Хорошо, Роман, давай мы сейчас послушаем песню, чтобы не утомлять наших радиослушателей, да, чтобы они за это время могли как-то осмыслить сказанное. Вот у тебя есть какое-то предпочтение, что бы ты хотел услышать?
Да, я хотел бы услышать, если это возможно, песню, которая написана на стихи Веры Кушнир, и музыка написано Виктором Годованым. И в исполнении Виктора Годована есть такая замечательная песня, которая называется «Мы живем в Содоме и Гоморре».
Итак, дорогие друзья, слушайте песню на стихи Веры Кушнир «Мы живем в Содоме и Гоморре».
Гоморре. Зло достигло крайнего предела, разлилось, как яростное море, а земля себя не доглядела. Ведь по ней прошел Спаситель кроткий, все сказал ей, все, что нужно, сделал. Но она забыла те уроки, истинною жить не захотела. Но она забыла те уроки, истинною жить не захотела. И пришла к концу своих блужданий, докатившись, так сказать, до ручки. Не сбылось волнение ожиданий, обманул лукавый на толкучке. Близятся намеченные сроки, все приметы предвещают грозы. Не младенец в яслях светлоокий, царь грядет уверенный и грозный. О-о-о-о! Не младенец в яслях светлоокий, царь грядет уверенный и грозный. Своих забрать от мира, все все короче, благодать и лето. Плачь, земля, сжигай свои кумиры, кайся, пока песнь твоя не спета. Царь грядет на радость ожидавших. Пой, ликуй, спасенный и прощенный. Царь грядет не будь опоздавшим. Путникам у двери затворенной. Царь грядет не будь опоздавшим. Путникам у двери затворенной.
Итак, дорогие друзья, вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». У нас в гостях Роман Семенов. Он рассказывал только что о том, как он покаялся, о том, как он проповедовал, как он выбрал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И сейчас мы зададим ему еще вопрос. Роман, как дальше складывалась твоя жизнь после того, как вот все это произошло?
Все это произошло, как я уже говорил, в Сибири, далеко от моей родины, от дома, от родных. Это произошло в Новокузнецке, в колонии, в поселке Обогор-Лесной. И как-то сразу для меня стало возникать желание остаться именно в Сибири, чтобы свою жизнь уже начинать где-то на новом месте. Потому что все, что меня связывало с моей родиной, с городом Великим Новгородом, это был грех, это было беззаконие, и воспоминания, они всегда как-то не давали мне вдохновения, если мягко говоря, вот, и я переживал просто о том, насколько будет для меня просто, насколько получится у меня построить свои христианские, свою христианскую жизнь, свои отношения с Богом именно на свободе. Поэтому я начал думать о том, чтобы это можно было сделать в другом месте. И если Бог дал мне узнать себя в Сибири, я захотел остаться в Сибири. Меня пригласили верующие, пригласили для того, чтобы поддержать, чтобы помочь духовно мне как-то возрасти. И я решил, что после освобождения я вернусь в Сибирь. Но дело в том, что я уже 2 года был верующим в зоне, то есть у нас были свои служения, у нас было свое общение церковное, и была своя поместная церковь, состоящая из осужденных. Вот, поэтому как бы…
На территории колонии,
на да? территории колонии, да. У нас даже был свой начальник колонии, он очень как-то хорошо отреагировал на то, что появились верующие, и много сделал для того, чтобы они могли верить в Бога. То есть он сделал так, что выделили отдельную комнату в отряде, сделали отдельную бригаду для верующих. Это были удивительные такие моменты. Никто этого не добивался, там не ходил, не упрашивал. Но это все возникло. Просто вот как-то Бог расположил сердце администрации. И до сих пор мы с благодарностью вспоминаем вот начальника колонии, который. И до сих пор вот мы ездили на 10-летие туда. Он встретил нас так с радостью и с таким радушием показал вот то, что он, чем он там занимается и как он свою службу там несет. Ну, в общем, многое получилось, что Бог через него сделал. И получилось так, что мы смогли совершать служение и в отрядах, и ходить в больницу посещать, и даже места, где какое-то наказание люди несут, там карцеры и изоляторы, даже в БУР, и могли просто нести весть о спасении, о том, что Бог может изменить судьбу человека даже в колонии, уже совершать служение самостоятельное там. У нас была, можно сказать, полноценная поместная церковь. мы принимали участие в вечере, сами проповедовали на богослужениях, сами строили планы на то, как мы можем развиваться в служении. А впоследствии, когда вывели некоторых братьев на бесконвойное передвижение, как Алексея Найдиона, как и я тоже оказался на бесконвойном передвижении, то начали проповедовать уже и тем, кто находился на свободе. И организовалась церковь в поселке Богор-Лесной, которая сегодня действует, которая сегодня развивается, и мы общаемся с ними, да, привет и передаем. Не так часто, но имеем вот такую радость знать, что есть такая церковь и на свободе, даже из тех, кто никогда с колонией общего, можно сказать, и не имел. Вот. Поэтому уже тогда у меня Бог положил в сердце, чтобы я служил. Потому что я понял, если Бог меня достал из такой ямы, я уже, в принципе, понимал, что моей судьбы бы не было человеческой, она была бы на нарах или могила бы меня ждала. Вот. И то, что Бог совершил чудо, я захотел посвятить свою жизнь полностью ему, захотел стать служителем церкви. Каким, я не знал до конца, но я молился Богу, чтобы он помог мне именно выполнить то, к чему он меня призвал. Я начал молиться, и Бог начал открывать, чтобы я мог заниматься именно проповедью Евангелия и как-то участвовать в организации церквей, то есть как-то вот к этому у меня очень сильно большое такое желание проповедовать в церкви, у меня было большое такое желание. И я это делал всегда с удовольствием, с радостью, и для меня это было вдохновением таким. Вот. И после освобождения я решил, что нужно ехать в Новокузнецк. Приехал, устроился на работу, братья и сестры помогли мне вот в этом тоже, там в поместной, в той же церкви в Абагуре. Вот. И начал...
У тебя была какая-то профессия?
Профессии у меня были, но я не устроился по профессии, это было, у меня не было опыта. Моя жизнь, я никогда до этого не задумывался о том, что надо будет жить по-настоящему, нести ответственность. Поэтому профессии, хотя и были, но опыта жизненного у меня никакого не было. Для меня это был такой очень больной вопрос, мне пришлось много себя ломать для того, чтобы научиться жить так, как оно нужно, и нести ответственность, именно зарабатывая себе на жизнь, а не где-то забирая у кого-то или ожидая, что кто-то тебе что-то должен родителей дать. То есть, как бы я начал понимать, читая Слово Божие, что ответственность, она находится на мне, и моя зрелость зависит от того, насколько я эту ответственность смогу на себя взять. Поэтому, выйдя, я устроился сначала вообще, пошел на рынок, ящики колотить, начал там, у нас один человек, коммерсант, торговал, и, то есть, мне дал возможность тоже где-то заниматься и этим, но впоследствии такой заработок непостоянный был, я нашел постоянную работу, устроился на железную дорогу путейцам, вот, и какое-то время я работал там, вот, и после этого меня пригласили поступить в библейский колледж. И уже...
Где, в Новокузнецке?
Нет, в Красноярске. То есть, пастор церкви, который опекал нас в колонии, который помогал нам в духовном становлении уже на свободе, он написал направление в Красноярск и предложил, сказал, что ты можешь туда поехать вместе еще с одним братом, который также освободился, мы поехали учиться в Красноярский колледж. Сейчас он также трудится в городе Геленджик на юге.
Вот как разнесла жизнь вас.
Да.
Ну, хорошо. А вот ты упомянул о своих родителях, то есть, как бы получая от родителей какие-то средства. Где твои родители?
Мои родители сейчас в Великом Новгороде, недалеко от города они живут, и я сейчас вот только был у них в гостях, навещал их и общался с ними. Живут они обычные люди, уже мама пенсионер, бабушка тоже, то есть бабушка, мама, они живут, брат живут, я не знаю, как это сказать, как простые люди, но, к сожалению, они пока еще не верующие люди, я молюсь за них, прошу Бога, чтобы они могли найти в нем силу для того, чтобы преодолевать жизненный путь, чтобы находить в нем утешение и спасение своих душ.
А как они отнеслись к тому, что ты уверовал и что ты решил вот жить в Сибири?
В течение 7 лет они мне просто, я так вот оцениваю, где-то в течение примерно 7 лет мама мне просто не могла поверить, потому что очень много я принес ей неприятностей в жизни, очень много разочарований она пережила через мои вот эти все такие фантазии, и такие беспутную жизнь, она очень много потерпела. Поэтому, когда я уверовал, сказал, что я поеду в Сибирь жить, она посчитала, что я что-то придумал снова для того, чтобы не жить нормально. Поэтому она мне долгое время поверить не могла, а потом сейчас она уже вполне нормально относится к этому. Единственное, что она как бы до сих пор не может понять, почему я не стал православным, почему я стал баптистом. То есть, как бы для нее этот вопрос такой достаточно был сложный. То есть, почему нельзя было пойти в другую церковь? И она считает, что у нас слишком строго, так скажем, мы относимся к жизни, и она пока говорит, я не готова к такому вот решению, чтобы вот с вами разделить веру. Поэтому вот так вот дома. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, я переживаю немножко, потому что вижу, что у людей веры еще, у моих родных, нет.
Ну, это всякий верующий человек всегда переживает за своих близких, потому что он знает, что только с Богом есть спасение, только с Богом есть жизнь вечная. Наша передача называется «Выбор», и мы говорим о выборе. И вот хотелось бы, чтобы наши родные, наши знакомые, кто еще не сделал этот важный выбор в своей жизни, чтобы они сделали. Ну что ж, Роман, давай мы еще послушаем одну песню, и я так думаю, что мы ее посвятим нашим родным, которые еще не знают Господа, и тех, кто, может быть, сейчас слушает нашу передачу и тоже так же, может быть, сомневается, не верит, просто он не знает, какая радость быть со Христом, и все, кто приняли Иисуса Христа, никогда не откажутся от этой жизни.
Голос Духа Святого зовет грешником к Иисусу.
Итак, дорогие друзья, вы слушаете Русское христианское радио и наша программа «Выбор». У нас в гостях Роман Семенов, и мой вопрос. Роман, ну вот ты говорил, что тебя отправили в колледж библейский в Красноярск. И что дальше?
Дальше я уже начал совершать служение в церкви. Я поехал в село Шушинское, и там уже действовала церковь. И был я, так скажем, учеником у пастора, который совершал там служение. Вот. И меня направили сначала миссионером организовывать новую церковь в поселке Синеборск, потом попросили быть молодежным руководителем церкви, а после этого уже я поехал в город Лесосибирск. Вот таким образом я смог оказаться там. То есть меня направили из Красноярской церкви на служение в церкви города Лесосибирска.
Как давно это было?
Это было 7 лет назад. Это было 7 лет назад, и с тех пор я постоянно проживаю в Лесосибирске. В этом же году, когда я туда переехал, я познакомился тогда еще со своей будущей супругой через Два года мы сыграли свадьбу, и сейчас у нас счастливая семья, я очень люблю свою супругу и благодарю Бога за нее. Действительно вижу в этом очень большую помощь, поддержку и счастье, которое Господь дает здесь, на этой земле, среди каких-то испытаний, может быть, неприятностей там и каких-то волнений, то знаешь, что Бог дает утешение, и когда видишь радость в своей семье, вот эту любовь, эти отношения, которые Бог подарил, это я знаю, что, опять же, это все подарок от Господа. Поэтому сейчас я живу, могу поделиться полноценной жизнью, не потому что я стал каким-то удивительным человеком, потому что я поверил именно в того Бога, который дает счастье на этой земле. И я совершаю служение сейчас в церкви пасторской и совершаю также служение помощника епископа Красноярского края по Среднему Северу. И продолжаю сейчас тюремное служение, посещаю тюрьму в городе Енисейске. Поэтому могу общаться и с ребятами, которые находятся сейчас по ту сторону колючей проволоки, но которые также имеют надежду для того, чтобы уверовать и чтобы их жизнь могла измениться, потому что Бог, Он любит каждого и желает изменить судьбу каждого.
Роман, сейчас нас слушают заключенные. Что бы ты хотел им посоветовать? Какое бы напутствие вот в связи со своим опытом, все, что ты прошел уже сам, и что ты сейчас в жизни встречаешь, чем бы ты хотел с ними поделиться? Что бы ты хотел им сказать?
Хотел бы пожелать всего самого доброго, самого лучшего, потому что я знаю, что каждый, кто находится сейчас за колючей проволокой, он все равно хотя бы в глубине своего сердца имеет надежду на то, что в его жизни может все измениться. Я хотел бы сказать о том, что это все на самом деле возможно, если об этом не просто мечтать, но сделать определенные шаги к этому и попросить Бога, чтобы Он вошел в вашу жизнь, чтобы Он изменил ее, чтобы Он ее направил. И если касаться вот практики самой жизни, то я понимаю, насколько мне было сложно переменить свое мировоззрение в отношении своих ценностей и то, что значит вообще человек, его достоинство. Потому что если раньше я считал, что главное – это иметь там крепкие кулаки там, или там уметь правильно отвечать на поставленные вопросы, то есть уметь кому-то сказать так, чтобы тебе уже никто наперекор не мог сказать, как бы вот я понимал, что вот в этом есть какая-то сила в жизни. Я не скажу, что я в этом был очень там силен, но я понимал, что именно вот здесь кроется секрет. Если я научусь этому, значит, в моей жизни будет все получаться, и что я как-то добьюсь того в жизни, к чему я стремлюсь. Если я научусь быть ловким, научусь быть там хитрым, научусь быть там, может быть, где-то жестким даже, вот. Но вместе с тем я, когда уверовал, я понял, что совершенно другие нужны ценности и другие нужны качества для реальной жизни, которые нас всех, которые люди живут. Нужна ответственность. Ответственность не только за себя, за свои слова, за свои поступки, но и за тех людей, которые рядом с тобой. Нужна ответственность за то, чтобы обеспечивать себя самому. И даже если это не такие средства, о которых ты мечтаешь, то они доставляют больше радости, если они с тобою заработаны, чем они где-то украдены там, или взяты нечестным каким-то образом. Потому что вот в этом и есть сила человека – жить честно, жить правильно, жить так, как этого хочет Бог. И вот этой силы, мне кажется, особенно мужчинам, ее просто не хватает. Мужество и достоинство мужское понимается то, как человек умеет показать зубы, как это говорят в зоне, там, и как он может поставить себя вот в том обществе, в котором он живет. А вот вся вот эта постановка потом в жизни, в реальной жизни, она просто не работает. Люди оказываются беспомощными просто перед решениями даже очень простых вопросов. Они не могут даже иногда сделать себе документы, просидеть в очереди и смириться с тем, что им придется, может быть, какое-то время посидеть без денег, заработав для себя вот тот кусок хлеба, вот те средства, которые помогут им жить и жить их родным. Они не готовы даже проходить этим путем, у них нет на это сил. Вот. Они прячут свое бессилие за какими-то другими качествами, которые возвышают в себе, в других людях, но в результате они оказываются опять за решеткой, потому что их ценности, они не работают на свободе. И вот чтобы человек мог по-настоящему изменить свою жизнь, я бы хотел пожелать, чтобы ценности начали пересматривать уже в зоне, и чтобы начали те, кто верят, они молились об этом, те, кто не верят, думали об этом, и также обращались к Богу за помощью, потому что если не изменить ценности, если не изменить точку зрения на людей, на то, что происходит вокруг, то никогда нет возможности просто изменить свою жизнь и выбраться вот из замкнутого круга, который, в котором находится. И получается, что тюрьма – это не колючая проволока, тюрьма, она находится внутри, и человек не может из нее никак выйти, потому что он обречен вот этими своими цепями, вот этой вот забором своего понимания мира. Поэтому я пожелал бы просто людям найти в себе силы, мужество, признаться, что это не то, на чем должен строить человек, и хотел бы пожелать, чтобы мужья вернулись в свои семьи, чтобы они думали не о том, как поставить им сейчас перед своими сокамерниками там, или там, кто с ними в отряде в одном или в зоне в одной, а чтобы они подумали о тех родных, которые из-за них сейчас лишены отцов, мужей, лишены кормильцев, лишены вот той теплоты, их любви, просто потому, что они думают сейчас о другом и по-другому их пытаются себя поставить в жизни. Они платят, получается, очень большую цену и страдают не только сами, а страдают их родные и близкие. И хотелось бы, чтобы вот люди все-таки научились переоценивать просто и думать не о себе, не о зоне, а как-то уже отождествлять себя со свободой и думать о людях, которые их ждут, думать о людях, которые из-за них страдают. И поэтому, конечно, в этом они найдут и свое счастье на этой земле. Пусть Господь благословит. Прежде всего, конечно, найти веру, веру в Иисуса Христа, потому что это ключ к человеческому счастью, это ключ к освобождению осужденного, настоящему освобождению и внутреннему, и внешнему. И я хочу пожелать каждому, конечно, найти веру и в этом найти силу для жизни.
Итак, Роман, вот ты говоришь, что ты пастор церкви, и большая у вас церковь?
Церковь не очень большая, в ней 85 членов, собирается где-то на богослужение 100-120 человек.
И кто еще в церкви несет вот такое служение для осужденных, вот посещает зоны?
К сожалению, пока нет таких у нас, у меня помощников, но они есть в церкви, которую мы также организовали несколько лет назад. Там есть братья, которые также уже включаются в тюремную работу в городе Енисейске. Тюрьма сама находится, которую мы посещаем в городе Енисейске.
А что еще делает ваша церковь? Какое-то служение есть в вашей церкви?
Служений их достаточно много. Мы проводим служение для детей, которые находятся в интернате, в детских домах. Мы отправляем миссионеров в другие населенные пункты. У нас проходит очень хорошо развито служение среди зависимых. На базе нашей церкви открылись два центра социальной помощи зависимым от наркотиков, алкоголя и тем людям, которые освобождаются, то есть также могут там находиться. И вот служение среди таких людей, которые находятся вот под давлением, влиянием какого-то зла, какой-то находится в какой-то зависимости, вот мы для таких людей совершаем служение.
Что значит это служение и как оно выглядит?
Человек может обратиться в нашу церковь, и мы можем ему предоставить возможность бесплатно жить 2 месяца в центре социальной помощи, где с ним будут проводить духовную работу, социальную работу служители, которые там находятся и постоянно с ними проводят вот необходимые разговоры, необходимые наставления, необходимую заботу о них проявляют. Вот, эти служители, они сами бывшие зависимые люди или наркоманы, или алкоголики, потому они знают эту проблему не понаслышке и с участием, с усердием помогают людям. Вот, и 2 месяца человек может просто быть социально защищенным и набираться сил, набираться вот тех мыслей светлых, как ему можно построить свою дальнейшую жизнь. После этого мы также стараемся, если человек остается в городе у нас, помочь ему устроиться, может быть, на работу, но это уже меньше мы можем в этих вопросах помогать, но тоже как бы стараемся не оставлять. И духовно поддерживаем людей, которые решили все-таки изменить свою жизнь и обратились к Богу за помощью для этого.
И есть у вас такие вот люди, которые уже остались в вашем городе, трудятся у вас,
да,
и посещают вашу церковь?
Да, достаточно много. В Лесосибирске сейчас уже больше 30 человек. Это люди, которые реально изменили свои судьбы. Они до этого были в зависимости наркотической или алкогольной более 10 лет. И сейчас уже есть люди, которые 5 лет уже живут свободной жизнью, полной сил, и рожают детей, там закончили обучение, работают, то есть живут полноценной, нормальной человеческой жизнью. То есть таких людей достаточно много. Но это только из Лесосибирска. На самом деле есть еще много приезжих, которые получили вот такое исцеление, освобождение. Некоторые из них остались в нашем городе и устраивают свою жизнь на новом месте, покупают квартиры. Вот, и как бы начинается у них жизнь та, о которой они уже даже, может, и не думали. Но это происходит сегодня.
Слава Богу. Роман, у нас осталось уже немного времени. Ты пастор в церкви. Обратись с пасторским наставлением.
К тем, кто является верующим человеком, да?
Ну, это твой выбор. Или к верующим, или кто еще сомневается. Но во всяком случае, вот пусть прозвучит сейчас слово к тем людям, которые нас слушают. Среди них могут быть и те, кто уже уверовал, и они с радостью слушают наш эфир, я уверена, и те, кто, может быть, не доверяют, но им еще более необходимо услышать пасторское слово.
Я с удовольствием поделюсь некоторым размышлением над Божьим словом, и те наставления, которые оставил для нас апостол, хотел бы, чтобы мы вместе могли размышлять о них. Почему? Потому что апостол Павел, он знал не понаслышке жизнь заключенного. Ему пришлось это испытать в своей жизни. Он был в темнице, он был арестован, он находился очень долгое время в заключении. При этом он оказался там совершенно несправедливо. И его арестовали только по одной причине. Он был проповедником Евангелие, проповедником, церковным проповедником Иисуса Христа. Поэтому те, кто его не хотел слушать, они имели большую власть, и они оклеветали его и сделали все, чтобы его посадили. И это произошло. Но интересно, что этот человек не сломался от этого, не ожесточился, не стал проклинать тех, кто против него идет, но в нем нашлись вот те силы для того, чтобы продолжать свой жизненный путь и как бы не замечать того, что с ним происходит. Он нашел в себе силы для того, чтобы жить не только самому, но еще и помогать людям, которые находятся в заключении, и даже тем, которые находятся на свободе. Вот такой удивительный человек был в свое время, и его пример, он всегда меня вдохновляет, особенно в трудные минуты жизни, потому что то, что пережил апостол Павел, не хотелось бы желать никому вот в его судьбе, но вот хотелось бы каждому пожелать вот ту веру, которую имел этот человек. И поэтому его слова, они сказаны как из его опыта, из его сердца. И поэтому самые главные вот истины, которые нам открыты для церкви, для нашей христианской жизни, Павел делился как через откровение, так это все было подтверждено и его личным опытом. Поэтому его слова, они для нас должны быть всегда ценны. Итак, это первое. Глава послания к Тимофею, 7 стиха. Мы будем читать и немного будем говорить об этом. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Итак, апостол полный вдохновения, силы и уверенности в том, что он стоит на правильном пути в жизни, совершенно не обращая внимания на то, что он оказался в тюрьме, он продолжает наставлять своего ученика именно в том, чтобы не быть человеком, который стыдится своей веры. Он продолжал исповедовать ее, продолжал оставаться христианином в любой ситуации своей жизни. Поэтому нашим дорогим братьям, которые находятся в заключении, я хочу от всего сердца пожелать хранить эту веру, хранить силу свидетельства, потому что Бог через это свидетельство разрушает смерть, разрушает зло. И если мы останемся верными Евангелию, даже когда нам тяжело и трудно, мы прославим этим Бога, и Господь, Он прославит и нас в этой жизни и даст нам вот тот путь, которым Он желает нас вести. А тем, кто сегодня еще не верит в Бога и сомневается, я хочу также пожелать просто, чтобы ваши сомнения как можно быстрее разрушились, потому что от этого многое зависит именно в вашей жизни. От этого зависит, насколько вы успеете изменить что-то в своей судьбе, насколько Бог сможет сегодня проявить себя вот в вашей судьбе и изменить жизнь ваших близких, родных. Я хочу также сказать к тем, кто сегодня противится и, может быть, смеется над христианской верой, над верующими людьми, считая их слабыми, немощными, никчемными людьми там, или обманщиками. Не спешите, друзья дорогие, с выводами, потому что не все в этой жизни человек так легко может понять, и не все так ему просто открывается. Найдите в себе мужество и силы для того, чтобы самим, не по чужим словам, не, может быть, на каком-то неудачном примере какого-то человека немощного, но возьмите в руки Священное Писание и откройте для себя его красоту, поймите его смысл, а потом уже делайте выводы. Не надо делать выводов скоропостижных, и если вы живете по каким-то представлениям правильным, как вы считаете, по каким-то понятиям, то вы знаете, что человека нельзя осуждать до того, когда вы не вникнете в суть его жизни, в суть происходящего. Поэтому не надо никогда отвергать Бога до того, когда вы еще не вникли серьезно, что говорит Евангелие для людей, что оно говорит лично для вас, какое это значение имеет в вашей судьбе. Поэтому я желаю вам, чтобы вы нашли в себе силы и как-то постарались освободиться от той зависимости общественной, которая, может быть, вас сковывает. Вы пытаетесь себя поставить, сказать, что вы выше этого находитесь, но на самом деле не спешите с такими словами, никогда их не произносите вслух, потому что на самом деле Бог выше людей, и Он силен смирить ходящих гордо. Найдите в себе силы просто смириться перед Ним и поставить Его авторитет выше всех других, и найти в себе силы взять в руки Слово Божие и из него учиться жизни. И я знаю, что в этом вы можете найти много светлого, доброго и найти для себя освобождение от власти греха, от власти зла. Желаю каждому, кто сейчас слушает радио, кто сейчас имеет возможность как-то общаться с нами, желаю каждому счастья, добра, радости, любви. И я знаю, что все это вы, каждый из нас может найти в Господе Иисусе Христе. Поэтому я желаю вам быть ближе к Господу. До свидания.
Спасибо, Роман. Вы слушали программу «Выбор». У нас в гостях был Роман Семенов, пастор из Лесосибирской церкви. Передачу провела Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом был Швецов Сергей. Наш адрес для писем: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. И в заключение послушайте, пожалуйста, песню.
Налетели вдруг дожди и закрыли небо тучи, и куда ни посмотри, не видать того, что лучше. Но я знаю, можно все в этом мире перекрасить, даже серые тона могут жизнь твою украсить. Все ко благу, все ко благу, все ко благу в нашей жизни. Все ко благу, все ко благу, все ко благу,
нашей жизни. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. Даже если ты упал и разбила камни руки, а потом сквозь слезы встал, не напрасны были муки. Прежде чем всегда стоять в этой жизни очень твердо, научись то расставать и лежать в грязи недолго. Все ко благу, все ко благу, все ко благу в нашей жизни. Все ко благу, все ко благу, все ко благу в нашей жизни. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. Наше время на земле, краткий миг в начальной школе. Мы готовимся к стране, где закон любви в основе. А пока молчит звонок, наш Христос, учитель верный, продолжает свой урок по предметам жизни вечной. Все ко благу, все ко благу, все ко благу в нашей жизни. Все ко благу, все ко благу, все ко благу в нашей жизни. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит.